Давайте откроем книгу Псалтырь. Сегодня мы начнем читать с первого псалма. Вся эта книга условно разбита на 5 частей или 5 книг. Вообще, эта книга была как бы сборником гимнов у израильтян. Их всегда пели и пели так, как они были изначально написаны. Также в псалмах можно прочитать много пророчеств, потому что Давид, как говорил Петр, был пророком, и все, о чем он пророчествовал Духом Святым. Большинство его пророчеств относятся к пришествию Мессии, и все они до одного исполнились в Иисусе Христе. Многие псалмы так и называются мессианскими, потому что в них непосредственно говорится о Христе, о Мессии. Сегодня мы прочитаем один из таких псалмов, Псалом 2. Каждая из 5 книг в составе Псалтырь заканчивается типичными словами «Аминь, Аминь» или «Аллилуйя». Первая книга включает в себя псалмы с 1 по 40, вторая с 41 по 71, третья с 72 по 88, четвертая с 89 по 105 и, наконец, пятая со 106 по 150. Большинство псалмов было написано Давидом, хотя некоторые из них написал Асаф. Также несколько псалмов было написано Моисеем, но все это песни израильского народа, в которых они выражали свою человеческую природу, в которых они взывали к Богу, ища с Ним взаимоотношений. В них выражена вся гамма человеческих чувств. Псалтырь — это книга поэтическая, но на древнееврейском поэзия — это вовсе не обязательно, когда слова в конце строчек рифмуются или когда есть определенный стихотворный ритм. Поэзия для них — это когда рифмуются главные мысли или когда они противопоставляются одна другой. Многие из псалмов написаны акростихом. Я обязательно покажу вам их, когда мы до этого дойдем. Это такие псалмы, в которых каждый последующий стих начинается с последующей буквы еврейского алфавита. В книге «Псалтырь» таких псалмов, написанных акростихом, несколько. Но, наверное, самый яркий из них — это Псалом 118. Но в этом псалме с одной и той же буквы начинаются целых 8 стихов. Потом следующие 8 стихов начинаются со следующей буквы алфавита и так далее. То есть первые 8 стихов начинаются с буквы альфа, потом следующие 8 с бета, следующие 8 с гамма, потом с дельта и так далее, и так до конца алфавита. К тому же, это самая длинная глава во всей Библии. В первом псалме речь идет об отличии благочестивого человека от неблагочестивого. Это отличие самым лучшим образом выражается в первых и последних словах псалма. Благочестивый блажен, а нечестивый погибнет. Итак, с 1 стиха мы читаем. Блажен муж. На иврите слово блажен означает как счастлив. А муж — это просто любой человек. И сначала такой счастливый человек предстает перед нами в несколько негативном контексте. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Здесь все идет как бы по нарастающей, потому что сначала человеку достаточно просто начать искать совет у нечестивых, потом он уже стоит на одном пути с грешными, и вот не успеет он оглянуться, как уже сидит в собрании развратителей, уже хорошо там пристроился. Это как бы негативная сторона. Благочестивый человек этого не делает, но наоборот, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Итак, если посмотреть, чего он не делает, он не ходит на совет нечестивых, а что он делает? Он ищет Божьего руководства и совета. Он размышляет о законе Божьем день и ночь. И в результате этого и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Итак, прежде всего, он подобен дереву, посаженному при потоках вод. Такое дерево совершенно отличается от того, которое посажено в бесплодной пустыне. Интересно, что если дерево плодоносит не в сезон, тогда его плоды не могут до конца вызреть. Они никогда не смогут поспеть, созреть. Вы можете посадить, к примеру, арбузное семечко где-нибудь в августе, когда, в общем-то, уже время есть арбузы. У вас, может быть, даже что-нибудь взойдет, и, может быть, даже появится какой-то плодик. Но уже будет не сезон для арбузов, и поэтому ваш арбуз так никогда и не поспеет. Он останется зеленым. Точно так же и люди. Есть много тех, которые так и остаются незрелыми, то есть они не приносят зрелых плодов в своей жизни. Иисус говорил нам о том, что в какую землю посадишь семена, такие будут и плоды. Если вы садите семена при дороге, его сразу же склюют птицы. Если вы садите их на каменистой почве, то они взойдут и даже какое-то время будут расти, но так никогда и не принесут плода, потому что из-за недостаточной глубины они не могли должным образом развиться. Если вы посадите семена посреди терниев, то они тоже прорастут, но окружающие их тернии просто заглушат их, и они не смогут принести плода. Это забота этого мира, обольщение богатством и другие желания. Только то семя, которое было посеяно в добрую почву, принесет плод. И тоже в разных количествах. Одно в 30, другое в 60, а иное во 100 крат. Иисус сказал: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». А чуть дальше, в 15 главе Иоанна, он сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Поэтому, если мы дети Божьи, мы должны заботиться о том, чтобы приносить плод, и не просто раз или два, но чтобы плод этот пребывал в нашей жизни, чтобы мы всегда приносили плод. И очень часто в служении разные испытания могут только послужить тому, что плод от этого служения будет пребывать. Итак, он будет как дерево, которое приносит плод свой в свое время, его лист не увянет, то есть его жизнь всегда будет отличаться особой свежестью, и во всем, что он не делает, успеет. А что делает этот человек, чем он занимается? Он размышляет о законе Господа день и ночь. Бог дал нам правила к счастью, Бог дал нам правила к успеху. Они записаны в Его законе, и во всем, что Он не делает, успеет. Когда Моисей передавал бразды правления Иисусу Навину, он сказал ему: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Размышляй, пребывай в слове, в законе Господа. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Здесь, в первом псалме, практически говорится о том же самом. И далее, обратите свое внимание, он переходит к контрасту. Вот она, еврейская поэзия. «Не так нечестивые, но они, как прах, то есть шелуха, возметаемый ветром». Смотрите, какой контраст. Дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и прах или шелуха, которую он уподобляет нечестивого, возметаемое ветром. В те времена, когда люди собирались молотить зерно, сначала его, конечно же, собирали, и, как вы сами понимаете, зернышки еще не были очищены от шелухи. И перед тем, как начать молотить, конечно же, нужно было очистить их от нее. Поэтому зерна брали в руку, поворачивались к ветру и, потерев их какое-то время в руках, подкидывали в воздух. Ветер подхватывал отделившуюся шелуху и уносил ее, а чистые зерна падали обратно. Вот так вот тогда очищали собранные зерна от шелухи. Терли в руках, подкидывали воздух, И тогда ветер уносил весь мусор. Так что всем тогда была знакома эта картина, когда кто-то стоит на ветру, потирает зерно в руках, потом подбрасывает его в воздух и смотрит, как ветер уносит за собой всю шелуху и как очищенные зернышки приземляются к нему на ладони. И так нечестивые подобны этой шелухе, которую уносит за собой ветер. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Следующий второй псалом говорит о тысячелетнем царстве, о славном тысячелетнем правлении Иисуса на земле. Это один из мессианских псалмов. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Помазанник Его — это Его Мессия, Христос. Христос означает «помазанник». Итак, они совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Человек восстал против Бога и против Иисуса Христа. Народы и племена метутся, тщетно помышляя, что им удастся выкинуть Бога из своей жизни. Но живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Мы видим, как Бог вершит свой суд над миром, который отверг Его, несмотря на то, что они даже все вместе собрались, чтобы помешать Иисусу вернуться, Бог все равно установит свое царство на земле. Он говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне», — это говорит Иисус, царь, помазанный над святую горою, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Вы знаете, очень часто почему-то многие миссионеры вырывают этот восьмой стих из контекста и используют его как ключевой стих для своего служения. Но этот стих никакого отношения не имеет к миссионерам и к современному миссионерскому служению. Это стих, в котором отец говорит сыну: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Он имеет отношение к тысячелетнему царству. Здесь говорится о том славном дне, когда мы сможем получить ответ на наши молитвы, и когда Его царствие наконец-то придет, и воля Его исполнится на земле, как и на небе. Его царство будет установлено на всей земле. Итак, это говорит Отец Сыну, и Он обещает дать Ему тогда все царство и правление на всей земле. И далее Бог говорит о том, каким будет это царство. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Иисус в своем обращении к Фиатирской церкви говорит слова, записанные как раз в этом псалме. Он говорит во второй главе книги Откровения, 26 стих: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Иисус здесь цитирует слова из второго псалма, когда говорит о том, каким будет это тысячелетнее царство. Когда Иисус вернется сюда во второй раз, Он вернется для того, чтобы установить здесь на земле Божье царство, и чтобы исполнились все ветхозаветные пророчества об этом царстве, когда праведные заполнят всю землю, как воды наполняют океан, и когда Он будет царствовать в истине, правосудии и правоте. Но однако же это будет правление и жезлом железным. В то время сатана будет связан и брошен в бездну, так что не с ним нам придется здесь бороться в этот тысячелетний период. Нам придется бороться со злом, которое унаследовало в себе человечество. Когда Иисус вернется, первое, что Он сделает, Он соберет все народы на суд, и Он разделит их на две группы, как пастырь отделяет овец от козлов. Овец Он поставит по правую руку от Себя и скажет им: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». А тем, которых Он поставит по левую руку, Он скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему: «Когда мы видели тебя в таком состоянии?» И тогда он скажет им в ответ: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Он говорит здесь о своих братьях, об иудеях. Итак, все народы будут судимы в соответствии с тем, как они относились к его братьям. Те, которых он поставит по правую от себя руку, смогут войти в его тысячелетнее царство. Теперь, когда Иисус вернется в Его второе пришествие, мы придем вместе с Ним, только уже в новых, в прославленных телах. Мы тогда будем полностью изменены. Как говорил Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». На греческом это слово «метаморфоза», то есть полное кардинальное изменение. Вдруг, во мгновение ока: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». И в другом месте Павел добавляет: «Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе». Мы придем вместе со Христом, чтобы жить и править вместе с Ним 1000 лет в Его тысячелетнем царстве. В первой главе Откровения, когда Иоанн говорит о том, что Иисус Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в 6 стихе там сказано, что Он соделал нас царями и священниками, и что мы будем царствовать на земле вместе с Ним. И далее в 5 главе, когда Иисус берет запечатанную книгу из десницы сидящего на престоле, вся церковь поет прекраснейшую песню: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Итак, мы вернемся сюда вместе с Иисусом, чтобы вместе с Ним царствовать в Его царстве 1000 лет. Церковь уже в прославленных телах не единственная, кто там будет. Кроме нее, там будут и те, кто сможет пережить великую скорбь. И если они не поклонились Антихристу, не приняли его начертания, сочувствовали и помогали Божьему народу, тогда им будет позволено войти в это царство, но в тех же телах, что у нас сейчас. На земле, которая будет обновлена и восстановлена в том виде, в котором был Едемский сад, тогда будет восстановлена также и продолжительность человеческой жизни. Столетний будет умирать юношею, и праведники все будут достигать полноты дней своих. Они не умрут, они все это время будут жить. Так что долговечность жизни восстановится. Сатана будет тогда связан, Христос будет царствовать, а мы будем помогать тому, чтобы праведность проводилась в жизнь. Как он сказал Фиатирской церкви: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным». Он говорит о том, что это правление будет правлением с жезлом железным. Иными словами, люди будут принуждаемы жить как надо. Тот, кто будет поступать нечестиво, будет разбит, как глиняный сосуд, раскрошен на мелкие кусочки, как сосуд горшечника, когда по нему ударяют куском железа. Так что это правление будет железным жезлом. В то время уже не будет больше тех, которые будут вынуждены ходить по разным инстанциям, требуя возмещения за то, что кто-то изнасиловал их дочку. В то время будет производиться абсолютно праведный суд. Люди будут принуждаемы, имеется в виду, конечно, те, которые будут тогда жить. Далее те, которые останутся в живых и будут жить в этом тысячелетнем царстве. Раз они будут жить в этих телах, они смогут рожать детей. Поэтому тогда, в таких идеальных жизненных условиях, скорее всего, будет вспышка рождаемости на земле. Мы же тогда будем как ангелы, которые не женятся, не выходят замуж. Мы будем со Христом, будем царствовать вместе с Ним в Его тысячелетнем правлении над теми, кто остался в живых после великой скорби, после суда Иисуса. И я думаю, что именно об этом говорит Даниил, когда упоминает о 45 днях. Когда будет конец всему этому? И Господь сказал, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней, блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Ты уже благословен, если смог выдержать суд Божий, и теперь можешь войти в Царство Иисуса Христа. Как это будет здорово жить в этом тысячелетнем царстве, на этой обновленной земле, в идеальных условиях. Каждый год мы будем ездить в Иерусалим специально для того, чтобы посидеть там у ног Иисуса, всем вместе поклониться Ему в этот славный день, в то время, как цари земные, то есть церковь, будут приходить пред лицо Господа и приносить Ему то, что они собрали со своего владения. Помните, Господь сам говорил об этом в притче о талантах. Одному Он дал 5 талантов, и когда он вернулся, тот сказал ему, «Господин, ты дал мне 5 талантов, я пустил их в оборот, и вот я возвращаю тебе 10». И Господь говорит ему, «Хорошо, добрый и верный раб, за то, что ты был верен в малом, возьми в управление 10 городов, войди в радость господина своего». Войди в тысячелетнее царство и управляй в нем 10 городами. То, над скольким мы будем править, когда мы будем царствовать со Христом, непосредственно зависит от того, насколько мы верны уже сейчас в том, чтобы использовать то, что Он доверил нам. Верен ли я в том малом, что Бог верил в мои руки? Но однако Он сказал, что если мы не верны в том малом, что Он нам дал, то как Он может нам доверить то, что в Его Царстве? Итак, мы будем жить и править со Христом. Через 1000 лет сатана будет выпущен на свободу, и он будет ходить тогда по земле и обманывать людей, обольщать их. Конечно же, вас он тогда обмануть или перетащить на свою сторону уже не сможет, потому что вы уже тогда будете в прославленном теле. Так что видите, единственное, что сейчас дает сатане возможность подступиться к нам, это наше тело, наша плоть. Если бы у нас не было этого плотского тела, тогда сатана не представлял бы для меня вообще никакой угрозы. Но так как я сейчас живу во плоти, он может использовать желания, которые возникают у нее для того, чтобы сбить меня с толку. Но тогда я уже буду в прославленном теле. Некоторые люди переживают и спрашивают, а удастся ли сатане тогда многих обмануть или нет? Ну а как насчет меня? Нет, если вы, конечно, дитя Божие, тогда вы будете уже в прославленном теле. Так что нет, никак. Но те, кто вошел в царство, кого принудили быть праведным, те, кто родился на земле за эти 1000 лет, вот для тех это будет испытанием. Бог позволит развязать сатану, чтобы еще раз доказать, что даже несмотря на то, что целых 1000 лет люди жили в идеальных условиях, когда правил Христос, все равно человеческая природа осталась такой же испорченной. Тогда сатане удастся даже собрать целую армию, которая восстанет против Иисуса, пойдет на Иерусалим, чтобы выгнать его оттуда. Представляете, насколько испорчен человек? Бог еще раз докажет это, чтобы потом в вечности Уже больше никто не сомневался в том, что Бог совершил свой справедливый суд, что никто не был случайно выброшен из царства. Никто уже не будет сомневаться в справедливости Бога, потому что каждому Бог предоставит шанс, и человек сможет увидеть, что же на самом деле в нем. Так что эти слова «проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе» относятся к тысячелетнему царству, в котором будет править Иисус. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Вот теперь он обращается к нам, потому что мы будем править с ним, как цари и судьи, и мы будем следить за тем, чтобы все жили в праведности. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Так что самое главное — это то, что блаженны все, уповающие на Него, или счастливы те, которые уповают на Него. Третий псалом Давид написал, когда он бежал от Авессалома. Через Елеонскую гору в Иудейскую пустыню. Он убегал от него, когда узнал, что тот с огромной армией гонится за ним из Хеврона. Давид изливает здесь свое сердце Господу, говоря, «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня!» Авессалому удалось настроить против Давида большую часть всей Иудеи. Многие говорят душе моей, «Нет ему спасения в Боге!» Что, мол, теперь-то Бог ему не поможет. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Боже, сколько людей восстало против меня! Сколько тех, которые говорят, что Ты мне уже не поможешь! Но, Боже, Ты мой щит, Ты моя слава, Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Помните, в каких он сейчас трудностях. Он в бегстве, он не знает, что его ожидает в будущем. Может быть, ему уже скоро наступит конец, но он говорит, «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Он мог спать в таких условиях. «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых, от Господа спасения над народом Твоим благословение Твое». Итак, Давид начинает этот псалом со слов отчаяния. Он видит, что вокруг происходит, сколько против него восстало людей, сколько кругом тех, которые говорят, что у него нет никакой надежды. Но даже в таком состоянии он обращается к Богу, и посреди всего этого он еще и еще раз утверждается в том, что Бог силен и что Он поможет. И псалом заканчивается на оптимистичной и победной ноте. «От Господа спасение над народом Твоим благословение Твое». Четвертый псалом был написан начальнику хора на струнных орудиях. Это такой музыкальный инструмент, который упоминается еще в нескольких псалмах. Третьем, пятом, 52-м, 53-м, 59-м, 65-м и 74-м. Предполагалось, что этот псалом должен был сопровождаться игрой на этом струнном орудии. Скорее всего, Давид написал не только слова этого псалма, но также и музыку к нему и партитуру, чтобы тот, кто будет играть на этом инструменте, по данным аккордам мог спокойно подыгрывать им, когда они будут петь этот псалом. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей! В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою». Это вечерняя молитва Давида. Он взывает к Богу, говоря, «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего, Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Вечером, когда вы просто лежите в постели, поразмышляйте в сердцах ваших, просто побудьте в тишине перед Господом. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи!» Помните, в предыдущем псалме он говорит о тех, кто говорил: «Нет ему помощи от Бога». Всегда были и есть такие люди, которые очень пессимистично смотрят на мир. И всегда были те, которые говорят: «Где добро? Кто покажет нам благо?» Давид отвечает им: «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». То есть у тех пессимистов, которые очень скептически настроены по отношению к Богу. Какая разница, молишься, не молишься? Что мне от того, что я буду поклоняться Богу? И кто вообще может сказать, что есть благо? Но Давид говорит: «Господь, Ты исполнил сердце мое радостью и весельем, и гораздо больше. Мое сердце радуется их собранному урожаю и вину. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Так что, видите, дети Божии даже среди трудностей и неприятностей могут спать спокойно, потому что мы можем уповать на Господа. Пятый псалом — это утренняя молитва Давида. Четвертый был вечерней молитвой, а это молитва поутру. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». И далее Давид продолжает: «Ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь». Кровожадный — это очень сильное слово на любом языке. Но в Англии это слово носит еще и несколько грубоватый оттенок. Назвать кого-то кровожадным считается верхом неприличия. Если вы там скажете это слово, вас могут просто неправильно понять. Поэтому, конечно, нужно быть крайне осторожным в том, где и что говорить. Помню, я как-то был в Англии и выступал там перед группой священнослужителей. Я рассказывал им чуть-чуть о истории часовни на Голгофе. До того момента, как мы появились, группа верующих в этой церкви молилась о том, что им делать. Продолжать ли им свое существование как церковь или просто разойтись. Они были в совершенной растерянности. У них тогда была совсем маленькая церковь, около 25 человек, а существовали они к тому моменту уже несколько лет, и сейчас они думали, стоит ли им продолжать это или нет. Когда они молились, им было дано пророческое слово. В нем Господь сказал им, что скоро Он пошлет к ним нового пастора, и церковь будет благословлена, и этим пастором оказался я. Вы так вырастете, что этого помещения вам уже будет недостаточно. Вы переедете в новое помещение на берегу залива, у церкви будет своя радиостанция, и вы будете вещать на всю страну, и об этой церкви услышат во всем мире. Представляете себе, 25 человек, которые находятся уже на грани разочарования, и такое пророчество. У них, наверное, было такое же отношение, как у того сановника, на руку которого опирался царь, когда Елисей сказал ему, что завтра мешок лучшей муки будет продаваться у ворот по неимоверно низкой цене. И сановник тогда сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Это ему казалось совершенно непостижимо. К ним тоже было пророчество, в котором Бог сказал: «Когда Чак приедет сюда, ему не понравится ваша церковь. Он предложит вам все здесь переделать, сцену, кафедру». Вы знаете, это должно было стать для них просто ободрением. «Давайте, беремся за дело». Но вы знаете, они мне тогда ничего не сказали об этом пророчестве. И даже когда я наконец-то сказал им, что точно еду, они мне потом позвонили и сказали: «Да ладно, не надо. Мы решили закрыть церковь. Мы уже просто устали от всего». Но я им сказал тогда: «Да вы что? Я уже передал здесь служение другому. Да я уже и билет купил». В первое же воскресенье, когда я туда приехал, мы все пошли пообедать в ближайшее кафе. Там, когда мы уже сидели за столиком, я взял салфетку и сказал всем: «Знаете что? Нам необходимо все переделать в церкви. Давайте сделаем там вот такую возвышенность». И я начал делать чертеж того, что мне казалось нужным переделать в церкви. Они так ничего и не сказали мне о пророчестве, а я и понятия об этом не имел. Но эта идея их очень вдохновила. Они все радостно восприняли ее. «Давайте начнем работу уже на этой неделе». Я помню, как тогда я подумал: «Ничего себе, вот так команда у меня, как они рвутся в бой». И вот я рассказывал все это этим служителям из Англии, как я взял салфетку и прямо на ней стал делать чертежи. После всего тот человек, у которого я остановился, сказал: «Ты знаешь, у нас в Англии салфетками мы называем подгузники». Он сказал: «Поэтому все служители хихикали, когда ты рассказывал им об этом. Они просто представили, как ты делал чертежи на подгузники». Так что в разных странах под одними и теми же словами люди могут подразумевать абсолютно разное. Это, конечно, было еще не самое худшее, бывало и похуже. Ну да ладно, вернемся к псалму. Итак, он называет их кровожадными. Очень сильное слово. Давид не один раз в псалмах называет так тех, которые погрязли во зле, обмане и коварстве. Он говорит здесь: «Кровожадного и коварного гнушается Господь». Для англичанина, конечно, это будет нести немного большее значение, чем для вас. А я... Вот он контраст. И, как я вам уже говорил, для них поэзия — это когда идеи противопоставляются, или когда одна идея как бы все время идет по нарастающей, развивается. А я... «По множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем. Господи, путеводи меня в правде твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их. Отвергни их, ибо они возмутились против тебя». И опять контраст. «И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящие имя твое». Очень красивый псалом. «Да возрадуются все уповающие на тебя». Если вы уповаете на Господа, тогда возрадуйтесь. Будут ликовать. Почему? Потому что Бог покровительствует и защищает вас. Любящие имя Твое, да будут хвалиться Тобою. Бог хочет, чтобы мы всегда радовались в Нем. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Шестой псалом написан начальнику хора на восьмиструнном орудии. То есть его нужно было играть в октаве. Без сомнения, сам Давид, когда писал эти псалмы, для того, чтобы люди потом могли их петь, делал эти пометки рядом с каждым из них. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Похоже, что здесь Давид немного приписывает Богу те черты, которые присущи человеку, потому что мы, родители, порой наказываем своих детей во гневе и раздражении. Это чисто человеческая черта. «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя?» Давид восклицает это с раздражением в его душе. В соответствии со словами Христа, эти слова Давида неправильны. Он, как Иов, переживает то, что переживал Иов. Это его собственный взгляд, его идеи и мысли о смерти. Иисус говорит нам о том, что когда умер богач и Лазарь, то богач, находясь в муках в аду, увидел Авраама и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Видите, там есть сознание, чувство, память. Некоторые думают, что после смерти будет забвение. Но Иисус говорит нам совсем иначе, и я верю Его словам больше, чем кому-либо, особенно когда Он говорит о том, что будет с человеком после смерти. «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою». Мне кажется, что Давид, конечно, здесь преувеличивает. «Каждую ночь омываю ложе мое». Это слишком много слез, Давид. Это литературный прием, который называется гиперболой. Он просто все это показывает в очень сгущенных красках. Он, наверное, тогда еще и в меланхолию впал, потому что уж очень много он говорит здесь о слезах и плаче. «Иссохло от печалей око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Итак, молитва Давида Господу исходит из совершенно сокрушенного и подавленного духа. Но интересно то, что практически все его псалмы заканчиваются на высокой ноте. «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Псалом 7 — это плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Да, у Давида было достаточно врагов, бедняга. Как он все время взывает против своих гонителей и врагов? «Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом». Похоже, что это как раз то обвинение, которое выдвигали против него, что он воздал злом кому-то, кто был с ним в мире. Но Давид говорит, что это неправда. «На самом деле, я даже спас его, кто без всякой причины стал моим врагом. Если эти обвинения справедливы, то пусть враг преследует душу мою». Помните, в книге Иова Иов говорит практически то же самое. «Если я виновен во всем, в чем обвиняют меня, если я действительно впал в прелюбодеяние, или посмотрел на девицу как-то не так, или еще что-то сделал, тогда пусть моя жена мелет на другого. Пусть она тоже изменит мне, я заслужил этого». Иов отстаивал, что он невиновен. «Я этого не сделал». С Давидом происходит практически то же самое, что и с Иовом. Он говорит: «Если я виновен, тогда пусть все это произойдет со мной. То пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, сон людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». То, что Давид говорит здесь, совершенно отличается от того, что он говорит в 50-м псалме. Он говорит здесь, что в том, в чем его обвиняют сейчас, он не виноват. Я не виновен. Суди меня по правде моей. В 50-м же псалме, когда Давид был виновен, и он прекрасно знал об этом, он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое». Там он уже не взывает о справедливости, он просит милости. Я никогда не решался просить у Бога, чтобы Он поступил по справедливости. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Давид был уверен в том, что был невиновен во всем том, в чем обвинял его Хус. Поэтому он и говорит: «Господь, Ты все знаешь, рассуди нас». «Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий». Бог испытывает сердца, и однажды Он будет судить все мотивы наших поступков. Точнее, Он будет судить все, что мы делали. Он подвергнет их огню, чтобы узнать, что же они на самом деле представляют из себя, насколько они ценны. Если, пройдя через такое испытание, какие-нибудь из них устоят, мы получим за них вознаграждение. Но в основном все дела человеческие сгорят. Бог испытывает сердца. Бог знает, что нами движет, когда мы делаем то или иное, даже когда мы об этом не подозреваем. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем, Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Очень крепкие слова. Бог знает и уже приготовил то, как погибнет нечестивый. Он заострил свой меч, напряг и направил лук. Он уже знает, как будут истреблены нечестивые. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. И так он опять заканчивает на высокой ноте. Он говорит о том, что все его враги обречены на суд. И поэтому он говорит: «Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего». Восьмой псалом написан начальнику хора на девском орудии. Девское орудие — это точило для винограда или давильный пресс. Перед нами картина сбора урожая в каком-то смысле, или картина суда. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Слово «Господь», с которого начинается этот псалом, это слово, точного произношения которого на древнееврейском никто не знает. Может быть, Яхве, может быть, Иегова. На 100% этого не знает никто. Есть сторонники как одного, так и другого мнения. Но это до сих пор остается спорным вопросом. Так что мы с точностью не можем сказать, как произносилось это имя. Иудеи с таким благоговением относились к нему, что не рисковали даже вставлять его в свои писания. Они оставляли только одни согласные «Е», «Х», «В», «Х», что совершенно невозможно прочитать правильно. Они не хотели, чтобы человек произносил его даже про себя во время чтения. Поэтому, когда иудей доходил до этого самого места и должен был прочитать «Господи Боже наш», он просто говорил «О-о-о», а потом склонял голову и говорил «Имя». Он даже и не пытался произнести этого имени. Он просто говорил «Имя» и все. Потому что это было именем Бога, что на еврейском означает «Я есмь сущий». В этом имени выражается то, насколько сильно Бог желает иметь с вами взаимоотношения. Он хочет быть для вас всем, что вам только необходимо. Он есть наш мир, Он наша праведность, Он наш целитель, Он тот, который разделяет наши нужды. Бог стал для нас всем, что нам только необходимо. Так что это имя, очень прекрасное имя, потому что в нем Бог выражает свое отношение к вам. Он хочет быть для вас тем, что вам необходимо. Следующее слово, которое здесь употребляется, это слово «Боже», что на еврейском звучит как «Адонай» и значит «Господин». Это как бы его титул, и в нем выражается то, как мы должны относиться к нему. Итак, в первом слове выражено то, как он желает к нам относиться, он сущий, а во втором то, как мы должны относиться к нему. Иегова — наш Господин. В послании к филиппийцам во второй главе сказано, что Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса, что по-еврейски Иешуа или Иехошуа, что значит Господь или Иегова Спаситель. Ибо в Иисусе Христе Он стал нашим спасением. Помните, когда Иосиф метался, не зная, что делать с Марией, отпустить ее тайно или предать всеобщей огласке, то ему предстал ангел Господень и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, Иешуа или Иехошуа, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя выше всякого имени. Как величественно имя твое! Имя Иисуса – самое великое имя на всей земле. Иешуа, Иегова разделил нашу самую величайшую нужду. Он стал нашим спасением. Когда придет его тысячелетнее царство, ему будет дано тогда новое имя – Иегова Дезиткину. Нелегко это имя выговорить, так что лучше придерживайтесь имени Иешуа. Но Иеремия говорит нам о том, что в тысячелетнем царстве его имя будет «Господь оправдание наше». Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Небеса и вправду заполнены славой. Они проповедуют славу Божию. Небеса сами по себе — это еще не слава, но они проповедуют о славе Божьей. Его слава простирается превыше небес. Хотя для нас, как для людей, небеса, пожалуй, являются самым удивительным и славным зрелищем. Но Божья слава превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Меня потрясает то, что наш славный Бог явил себя так просто и понятно, что даже малые дети могут понять и могут познавать Бога, могут верить в Него. Мне кажется, что самая чистая вера есть именно у детей. Она очень прекрасна. Я помню, когда наши дети были еще маленькими, я всегда хотел, чтобы они молились за меня, если я неважно себя чувствовал, потому что у них чистая и очень простая вера. Когда Иисус взял ребенка и поставил его среди мужей, уже с учеными степенями, Он сказал им: «Если вы не станете, как малые дети, все, что вы делаете, это бесполезно. Вы не сможете войти в Царствие Божие». Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. И далее Давид продолжает: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек?» Сейчас очень многие люди, включая философов, пытаются найти ответ на этот вопрос. Что есть человек? Это то, над чем они уже очень долго бьются. Что есть человек? Но ошибка философов в том, что, стараясь ответить на этот вопрос, они за отправную точку берут самого человека, а не Бога. Как делает это Давид: «Господи Боже наш, когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек?» Если я включаю в свою картину Бога и с него начинаю свои размышления, тогда я могу увидеть человека так, как он есть на самом деле. Если же я исключаю Бога и начинаю свои размышления сразу же с человека, тогда я не могу точно определить, что же такое человек. Я не знаю, куда податься. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, какое положение занимает человек. Я могу сделать это только тогда, если я начну с Бога. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? Помню, когда я был маленький, я очень часто любил по вечерам сидеть на берегу океана и смотреть на солнечный закат. Мы жили тогда на побережье. Я очень любил брать туда с собой удочку. Я садился на берегу, закидывал ее, и потом смотрел, как перекатываются волны и как закатывается солнце. Никого, кроме меня, там не было, и помню, чем темнее становилось, тем меньше и меньше я себя чувствовал. Когда я видел, как на небе появлялась Венера и другие звезды, я чувствовал себя таким маленьким и незначительным. Помню, когда я смотрел вверх на небо и на то, какой огромный этот океан, я думал, надо же, я совсем один на этом пляже. Я видел, как садилось солнце, размышлял над тем, как велик этот мир. 3 километра на велосипеде домой тогда казались мне совершенно сумасшедшим расстоянием. Когда я на себе ощущал, насколько огромен этот мир, я чувствовал себя таким маленьким по сравнению с ним. А потом я думал о том, какова же Земля по сравнению с Солнцем, которое вот только-только село. А потом я сравнивал ее со звездами, которые покрыли все небо. Так что же есть человек, что ты помнишь его? Вот он я, пылинка на этой малюсенькой планете, но все равно Бог думает обо мне. Он постоянно думает обо мне. Очень здорово было тогда сидеть на этом песчаном берегу, потому что я столько всего интересного мог тогда видеть, песчаные дюны. Моя мама научила меня тогда одному отрывку из Писания: «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка». И вот я сидел там и думал о том, как велик Бог. И я просто в оцепенении сидел там, пораженный тем, что Бог, Творец всей этой огромной вселенной, думает обо мне, об этом маленьком мальчике, который один-одинешенек сидит здесь на берегу. Что есть человек, что ты помнишь его? Бог постоянно помнит и думает о вас, и его мысли по отношению к вам самые добрые, а не злые. Он не думает о том, как бы сделать так, чтобы вам на этой неделе пришлось потруднее, чтобы увидеть, как вы будете при этом корчиться. Нет, Бог думает о том, как показать нам то, что Он любит нас, как показать нам то, что Ему есть до нас дело. Что бы мне такого хорошего сделать для них? Чтобы они поняли, что я рядом, что я помню о них, чтобы они знали, что я люблю их. Он постоянно думает о вас. И Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Что есть человек, что Бог снисходит к нему и посещает его? Кто я такой, что Бог хочет общаться со мной? Но Он хочет общаться со мной. Это у меня не всегда находится время для Него. Бывало так, что Бог обращался ко мне и говорил: «Чак, давай проведем вместе время». Но я отвечал Ему: «Нет, Господь, не сейчас. У меня совсем нет времени, я очень сейчас занят. Неужели ты этого не видишь? Давай как-нибудь попозже». Но знаете что? Ни разу не было так, чтобы Он сказал мне: «Я сейчас слишком занят, приди как-нибудь попозже». Он всегда рад, когда я прихожу к Нему. Когда бы я ни пришел, Он всегда счастлив, что я пришел. Он так желает быть со мной, общаться со мной, хотя от этих отношений больше получаю я, чем Он. Как величественно имя Твое, Господи, по всей земле! Кто прощает так, как Ты? Кто такой же милостивый, добрый, любящий и заботливый, как наш Бог? Кто есть человек, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его перед ангелами. Человек — это не продукт случая и необычных обстоятельств в результате миллионов лет. Бог дивно устроил человека, хотя человек в своем разуме пустился в различные помыслы и теории, что это не Бог, а Он является всем во всем. Во что вы сегодня верите? В то, что человек сотворил Бога, или Бог человека? Библия ясно говорит нам о том, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И пока я не приду к этому умозаключению, я не смогу познать Бога, смысл жизни и предназначение человека на этой земле. Ангелы — это служебные духи Бога. Они служат тем, которые призваны наследовать спасение. Теперь мы очень четко видим, как упорядочено все во Вселенной. Сначала Бог, потом ангелы, потом люди, животные, растения. Немного ты умолил его перед ангелами, славу и честью увенчал его. Я гляжу на землю, на которой я живу, я вижу все, что ее населяет, и понимаю, что я был увенчан славою и честью. Я самое высшее из всего видимого творения Божие, что здесь на земле. Я вижу все, чего достиг человек. На минуту задумайтесь, на что бы был похож этот мир, если бы в нем не было человека? С одной стороны хорошо, а с другой плохо, согласны? Если бы на земле не было человека, не было бы загрязняющих атмосферу выбросов, не было бы угрозы всеобщего разрушения ядерными боеголовками и так далее. Но если бы человека не было здесь, тогда бы не было ни музыки, ни поэзии, ни произведений художественного искусства. Если бы не было человека, земля бы много потеряла, потому что Бог вложил в человека музыку, дал ему способность по-особенному выражать ее красоту. Славою и честью ты увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Бог поставил нас над делами своих рук. Земля и все, что на ней, это творение его рук. Он поставил нас над растениями, над животными, над самой землей. Бог дал это все Адаму, чтобы он владычествовал над ним. Владычествовал, то есть ухаживал за ним, заботился, развивал. Владычествовать — это не значит, что можно делать с этим все, что мне захочется. Разрушать, уничтожать и так далее. Что раз я здесь над всем владыка, значит, я могу делать все, что хочу с этими природными ресурсами. Конечно же, это не так. Когда Бог сказал ему «владычествовать», он имел в виду заботиться о земле, ухаживать за ней. Все положил под ноги его. В более широком смысле это относится к Иисусу Христу. Во второй главе послания к евреям, в 6 и 8 стихах, эти слова говорятся применительно к нему, что Иисус был немного унижен перед ангелами для претерпения смерти. Он был Бог, а не архангел Михаил. Если бы он был архангелом Михаилом, тогда он бы не был немного унижен перед ангелами. Он был бы ангелом, и ему не нужно было бы становиться меньше ангелов, но он сделал его немного меньше ангелов для претерпения смерти. Если бы он был ангелом, он не смог бы умереть. Как Бог, он тоже не мог умереть. Поэтому для того, чтобы он мог претерпеть смерть, он должен был стать немного меньше, чем ангелы. И Бог все покорил под ноги его. Но, как говорит автор послания к евреям, ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Итак, Бог все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Однажды один морской офицер попал в больницу. И вот как-то сестра стала читать ему псалмы. И когда она дошла до 8 псалма и прочитала уже предпоследний стих, он сказал: «Прочитай еще раз этот стих». Она прочитала его еще раз, он сказал еще раз, она еще раз прочитала, и еще несколько раз прочитала, и, наконец, он сказал: «Очень интересно, морские стези». Если Бог сказал, что есть такие морские стези, значит, в море действительно должны быть эти самые стези. Он сдвинул со стола все, что на нем лежало, и начал составлять схему морских течений, и вскоре обнаружил, что в море и вправду есть определенные стези, то есть подводные течения. С тех пор все суда стали передвигаться по подводным течениям, и это позволило судоходной индустрии сэкономить тысячи и тысячи долларов, потому что теперь, когда суда стали двигаться по ходу подводных течений, больше уже не нужно было расходовать так много топлива. Так что в море и правда есть какие-то стези. Господи Боже наш, или Иегова наш Господин, как величественно имя Твое по всей земле! Девятый псалом был написан начальнику хора по смерти Лабиена, то есть по смерти сына. Может быть, он написал его, когда умер первый ребенок в Версавии. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь, обратите внимание опять на контраст, пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную. И теперь он как бы надстраивает одну мысль над другой. По правде совершить суд над народами по правоте, и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопли угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах тщери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих, да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Господь, ответь на эту молитву. Наведи, Господи, страх на народы и на их лидеров, чтобы они познали, что они только человеки. Очень уж часто мы мним о себе слишком много. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Вы когда-нибудь молились так? Господь, почему Ты ничего не делаешь в этой ситуации? Почему так получается? Ты как будто прячешься от меня, когда мне все труднее и труднее. По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя, в надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога, во всякое время пути его гибельны, суды Твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в подтаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в подтаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его, говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. И так он описывает здесь все, чем занимается нечестивый. Видя все это, очень легко подумать, что Бог забыл, что Он закрыл свое лицо и не видит. Есть одна очень распространенная ошибка, которую допускают многие люди. Это когда они Божье терпение принимают за слепоту. Раз Бог еще не наказал их, раз Он еще не истребил их, они начинают думать, что Бог просто ничего об этом не знает или не видит. Но это очень опасная точка зрения. Давид говорит: «Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных». Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою, тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь, царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его». Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. 10-й псалом написан тоже начальнику хора, это псалом Давида. «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Я уповаю на Господа. Для чего мне бежать в горы? Для чего мне прятаться от беды? Я уповаю на Господа. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушено основание, что сделает праведник?» Мне кажется, это очень интересный вопрос, и нам всем нужно задать его себе, особенно сейчас, когда наш мир находится в таком ужасном состоянии, когда рушатся все основания, нравственные основания, на которых строилась жизнь. Они рушатся, и рушатся не без помощи всяких либеральных политиканов. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Все разрушится точно так же, как Рим. Он пал не из-за того, что на него напирали извне. Он пал из-за того, что происходило внутри. Потому что все, на чем держалась жизнь в городе, прогнило. Закон, порядки и так далее. Все прогнило. Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят. Вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». Помните, как Илия взывал Господу и говорил: «Господи, сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один. Помоги же, Господь, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивые говорят от сердца притворного. Похоже, что он побывал в Голливуде. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Итак, Господь отвечает. Давид взывает к нему: «Господи, помоги! Праведных больше не осталось, все кругом говорят только ложь и лесть, и при этом еще и приговаривают: языком нашим пересилим, уста наши с нами, и все в таком же роде». И Господь дает свой ответ: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». И вот что на это отвечает Давид. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле 7 раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Псалом 12. Начальнику хора псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною?» И так он взывает Господу: «Сколько мне еще терпеть все эти испытания? Когда же, Господи, Ты спасешь меня? Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем». Под конец он снова обретает силу. Он уже с твердостью говорит о том, что уверен в том, что победа будет за ним. «Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Псалом 13, начальнику хора, псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий и ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Таким образом Бог оценивает человека, нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога, нет ни одного, кто бы делал добро, нет ни одного». В третьей главе послания к римлянам Павел цитирует как раз эти слова. Он рассуждает там о том, что происходит в мире, и говорит, что весь мир провинился перед Богом. И как раз в том месте он и говорит: нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, нет делающего добро, нет ни одного. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его, кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Он с нетерпением ожидает тысячелетнее Царство Божие, когда Господь окончательно возвратит народ из пленения, и когда все возвеселятся. И в 14-м псалме Давид задает следующий вопрос: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей?» И он сам же отвечает на этот вопрос. Знаете, один из американских президентов, Томас Джефферсон, так отозвался о его ответе. Он сказал, что в этом псалме он увидел картину настоящего джентльмена. «Кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Очень часто так бывает, что человек в спешке дает какую-нибудь клятву, но позже, поняв, что совершил ошибку, изменяет ей. Но добропорядочный и честный человек всегда сдержит данное им слово, даже если ему придется дорого за это платить. Он обещает что-то: «Да, я сделаю это», но потом он понимает, что за это обещание ему придется многим пожертвовать. Но несмотря на это, он все равно выполняет то, что пообещал. Он не изменяет своему слову. Он человек слова. Бог хочет, чтобы мы были именно такими. Кто серебра своего не отдает в рост, то есть не берет чрезмерные проценты и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Вот такой человек будет пребывать в жилище Господнем и на его святой горе. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.